традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Максим Блант, экономический обозреватель ежедневного журнала, руководитель проекта Бюро экономических расследований. Здравствуйте, Максим Владимирович.
Добрый вечер.
И Александр Подгорный, предприниматель. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Сегодня будем обсуждать то предложение, которое сделало Министерство иностранных дел Российской Федерации, обращаясь к европейским партнерам. Но если быть точнее, то это замглавы МИД РФ Алексей Мешков обратился к Евросоюзу с предложением снять санкции, введенные в отношении России. Соответственно, тогда Россия отменит эмбарго продуктовое, которое она вводила в отношении стран ЕС, ну и некоторых других. Поговорим сегодня в рамках программы «Баррикады», а насколько это нужно потребителю в Российской Федерации и производителю в Российской Федерации. Нужно ли отменять то самое эмбарго? Ну и для начала наши гости заявят свои позиции, нужно или нет. Первому предоставим слово Максиму Бланту. Максим Владимирович, пожалуйста.
Ну, сама постановка вопроса кажется мне довольно странной, потому что об отмене западных санкций, насколько я понимаю, речь не идет, и условия...
Я только про эмбарго.
Отмены западных санкций. Ну, эмбарго обусловлено тоже отменой западных санкций, не правда ли, да? МИД же сказал, давайте вы отмените санкции по отношению к нам, а мы отменим тогда по отношению к вам. Вот, и, по-моему, это такой вопль, вопиющий в пустыне. Уже четко и ясно все дали понять, на каких условиях санкции против России будут отменены. И если... говорить об отмене российских санкций, тогда да, тогда я считаю, что это была большая глупость их вводить изначально, и сейчас чем более тихо и незаметно мы их отменим, тем больше лицо удастся сохранить, но это при условии, что мы не хотим жить в Советском Союзе начала 30-х, конца 20-х годов, в первой пятилетке строительства БАМа, суперпроекты, магнитка и так далее, да, каналы.
Когда вы говорите о суперпроектах, то многие захотят жить при суперпроектах, но при условии, конечно, что они будут реализованы.
Да, реализованы кем только, да? Если кто-то хочет копать Беломорканал, ради бога.
Сердюков, там много всяких достойных Сердюков... людей, которых будут называть в качестве граждан, претендующих на исполнение тех самых грандиозных проектов, но сейчас, конечно же, не об этом. Если хотите, сформулируем следующим образом. Должны ли мы потребовать от властей в Российской Федерации, чтобы Российская Федерация отказалась от тех продуктовых санкций, которые она ввела в отношении стран ЕС, ну и некоторых других? Да или нет, вы говорите однозначно да.
Да, безусловно.
Это Максим Блант, экономический обозреватель ежедневного журнала, руководитель проекта Бюро экономических расследований. Сейчас слово Александру Подгорному, предпринимателю. Нужно ли этого требовать от властей в Российской Федерации или нет? Александр Иванович, пожалуйста.
Ну, ситуация такова на сегодняшний день, какова она сложилась. Я не беру политическую составляющую здесь, но в плане развития сельского хозяйства, перерабатывающих отраслей, и сопутствующих им, это уникальный шанс для современного российского предпринимательства. Потому что, соответственно, и курс доллара, и снижение издержек в этих отраслях, и рискованность, в принципе, сельского хозяйства в России, есть шанс развить эти отрасли, до уменьшить зависимость.
От производителей за рубежа. Но, иными словами, это было бы неправильно вот, требовать от России отмены этого эмбарго. Это преступно по отношению к нашему предпринимателю. Я правильно понимаю?
Преступно, наверное, не то слово, но создавшиеся условия надо максимально использовать.
Я всегда сгущаю краски, но это было бы неверно. Это первое. А по отношению к потребителю, насколько это было правильно?
По отношению к потребителю скажу так. Если даже сейчас санкции будут отменены, мы получим... продовольствие из Европы по новым ценам.
При нынешних курсах это уже будет другая цена. Хорошо, мы запустим наше голосование. Сейчас узнаем настроение аудитории. Итак, 134-21-35, вы за Максима Бланта, который полагает, что наши санкции нужно отменять. Чем тише это будет сделано, тем лучше, для того, чтобы не терять и лицо политикам для того, чтобы и население как-то подуспокоить. Отменять в любом случае нужно. Это 134, 21, 35. Даже если это нужно будет сделать в одностороннем порядке. 134, 21, 36. Вы за Александра Подгорного, который полагает, что вот тот шанс, о котором говорили с самого начала, вводя эти продуктовые санкции в отношении стран ЕС, их нужно сохранять, и этот шанс остается. Это 134, 21, 36. Нельзя сейчас нашего предпринимателя душить, когда пообещали, заманили его морковочкой, а теперь, значит, обратно. Нет, неправильно. 134, 21, 36. 134, 21, 35. Нужно задумываться прежде всего сейчас о состоянии граждан Российской Федерации, а для этого отменять санкции продуктовые нужно. 134, 21, 35 за Максима Бланта. И 134, 21, 36. Нет, не нужно их сейчас отменять. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, теперь буду потихонечку задавать вопросы. Максим Владимирович, обращаюсь к вам. Предприниматель, ну, вот ваш оппонент говорит, что для бизнеса, ну, наверное, не очень правильно было бы их отменять сейчас. Кто-то уже переориентировался с точки зрения поставщиков на какие-то иные рынки, возможно, и на внутренние. А что касается потребителя, насколько он выиграет, по вашей оценке?
Прежде всего, я хочу сказать, что... Довольно много фермерских продуктов сейчас появляются, и они не дешевле, чем импортные, а чаще всего дороже. Это первое. Да, поэтому по поводу того, что у нас дешевле и лучше, это большая иллюзия. И это самое. Что касается потребителя, безусловно, когда есть выбор, это лучше, чем когда его нет. Да? И если есть выбор между качественными и дорогими продуктами или менее качественными и дешевыми, это лучше, чем есть, если есть некачественные и дорогие продукты. Да, вот, вот это с точки зрения потребителей, что означают санкции.
Хорошо, что, переформулирую да, несколько иначе.
Смотрите. Да, но можно еще про предпринимателей.
Давайте предпринимателей.
То вот вчера выступал Игорь Шувалов, первый вице-премьер правительства, который сказал, что нужно научиться потреблять и производить отечественное, да, но девальвация, которая у нас как бы стимулирует процесс, не единственное условие, да, нужны еще инвестиции, а в нынешних условиях инвестиции делать, ну, для того, чтобы производить отечественное, нужно сначала что-то вложить, там, построить свиноферму, например, да, или купить молодых бычков, или, я не знаю, построить там мельницу какую-нибудь замечательную, на которой уже производить. Так вот, для того, чтобы обеспечить эти инвестиции, нужно работать над массой других вещей. Там, деловым клиентам, не сажать предпринимателей под арест, не отбирать у них башнефть и так далее. Масса есть вещей, и российские чиновники уже довольно давно грезят повторением 98-го года. Вот как замечательно тогда все получилось. Да?
Жахнуло, упал, и тут да, расцвел наш предприниматель.
Упал да, рубль в 4 раза... И отлично, да, но не следует забывать, что тогда, в 2000 году, пришел молодой преемник, привел либеральную команду, которая пообещала либеральные реформы, инвесторы ломанулись сюда, еще нефть росла 10 лет, за 10 лет в 10 раз выросла. Ну, те условия сейчас, они неповторимы, да, потому что даже состояние институтов сейчас гораздо хуже, чем было в 2000 году. И об этом не следует забывать. То есть, единственное, к чему мы придем таким путем, это к натуральному хозяйству. Да, вот это будет отечественное производство.
Хорошо. Ну, я вернусь к потребителю ненадолго. Много смеялись над тем, что же будет жрать российский потребитель в условиях вот этого продуктового эмбарго. Говорили о том, что все, прощайте, пармезан, сыры, вообще все прилично исчезнет с прилавков. Будем кушать чуть только то, что нам, значит, предоставят предприниматели, а наши особо заморачиваться не будут. Но этого же не произошло.
Да, един белорусских креветок, белорусский пармезан, белорусский чеддер.
Те, кто хочет, те едят белорусский пармезан, белорусский
да,
креветок. Тот же, а те, кто тот же не самый, хотят, да? Приходят в магазин, покупают продукты, предположим, российского производства, никакого волнения вообще не наблюдается.
Я не вижу, что не наблюдается на волнение, потому что, приходя в магазин, каждый раз видишь новые ценники. Ну, на российские продукты, на белорусские продукты, на которых стоит, что это сделано в Белоруссии, хотя это креветки, которые в Беларуси не водятся.
Да, ну, то есть, если бы не было эмбарго, то ценник не менялся бы?
Он менялся бы не с такой скоростью, да, и не так стремительно.
Это Максим Блант. Голосование я, пожалуй, остановлю, пока подведем итог. А после этого мы еще в конце программы проголосуем. Сейчас 20% за Максима Бланта и за Александра Подгорного, 80% наших слушателей. Соответственно, еще раз напомню, 20% за то, чтобы вот это продуктовое эмбарго со стороны Российской Федерации отменять, 80% полагают, что это делать нельзя. То есть большинство на стороне Александра Подгорного. Александр Иванович, обращаюсь к вам. Вы говорите о том, что это шанс для предпринимательства. Великолепно. Еще раз напомню, что об этом же говорили, когда только это эмбарго вводили, что это, мол, делается для нашего бизнеса, для нашего предпринимателя. Но вот как-то восторга со стороны именно предпринимателей я не видел, хотя их старательно показывают по всем каналам. Выискивают в глубинке, показывают, там вот эти смеются, веселятся. Кто-то шутит, что куда же вы теперь денетесь, у нас будете моцареллу покупать и много всего прочего. Но а реально ваши-то коллеги почувствовали уже на себе какие-то преимущества или нет?
Ну, давайте говорить так. Предприниматель российский не камикадзе. Естественно, в любом бизнесе, а в таком рискованном, как в сельском хозяйстве, ему нужно просчитать, каковы нужны будут вложения, допустим, в пахотную землю, в склады, в обработку. Посчитать долю прибыли, когда это все начнет отбиваться. Для этого одна простая вещь нужна – несменные правила игры. То есть он должен знать, что на 3-5 лет правила меняться не будут.
Вас же предупредили, что это вводится всего на год.
Ну, тогда и вкладываться никто не будет. Потому что если вы вводите на год, соответственно, мне нет смысла строить, завозить оборудование, делать перерабатывающий комплекс, производить что-то, потому что через год условий для предпринимательства не будет.
Тогда позвольте, я употреблю простонародное, простореднее, но яркое выражение «нафига козе баян». Ну, то есть, если нам говорили, что мы вводим на год, предприниматели кричали «ура, ура, ура, наконец-то у нас появился шанс», то это все фикция получается. Если вводить, то на 5 лет, вы нас к этому готовите?
Думаю, что если заниматься сельским хозяйством, если отрасль поднимать, надо вводить и планировать не только на 5, а на 10 лет. В связи с нашими климатическими условиями, в связи с нашими экономическими обстоятельствами. Только так, по-другому не получится.
Ну, то есть, сами себя ограничим, лет на 10 потерпим, так что ли?
Нет, есть позиции, ну, пресловутый сыр пармезан ест очень малая доля населения. В основном картошка, капуста, ну, понятно.
Я руку просто тянул, да.
Мясо в разных видах. Вот что потребляет основная масса населения, и им нужны...
Слушайте, давайте тогда будем честными, давайте выйдем с лозунгами «Народ, будь проще». Зажрались граждане.
Кушай гречку, кушай которая гречку. Выросла в цене в 10 раз.
Почему нет? Пожалуйста.
Поверьте, российский пармезан, он тоже возможен, но для того, чтобы сделать такой цех где-нибудь на юге России, требуются условия, так или иначе.
Ну, нужны инвестиции, да, нужны, то, о чем я говорил.
Как раз к вам, Максим, вот с этим хотел обратиться. Максим Владимирович, я сегодня шел по Москве, по Садовому кольцу прогуливался, обратил внимание, реклама бросилась в глаза, но так случайно получилось. Вкладывай в Отечество, вкладывай в Россию, думаю, боже мой, опять социальная реклама от какой-нибудь политической партии. Нет. Строительный бизнес. Вкладывай в Россию, вкладывай в Отечество, и я предположил осторожно, ну так, внутри себя, что это, наверное, некий тренд, раз даже строители за вот эту палочку, выручалочку сейчас хватаются.
Ну так а что им остается?
Пытается привлечь бабки. Да, таким образом. Но это работает, нет?
Ну, иногда работает, и патриотические настроения, например, в Америке удержали фондовый рынок после атаки 11 сентября, да? А в России люди немножко другие. И, ну да, из патриотических соображений кто-то может купить кусок сыра, но вкладывать в строительный бизнес, который сейчас, я думаю, окажется в гораздо худших обстоятельствах, чем в 2008 году, ну, если найдутся люди, то я назвал бы их неразумными. Ну, можно выбросить деньги, можно в печку выбросить, можно жечь доллары на площади, ради бога, и, наверное, найдутся желающие это сделать. Но пока нет у нас дешевых кредитов. Да? Вот вы знаете, почем сейчас взять кредит на год? Вот у предпринимателя можно спросить.
Может процентов взять? 20, наверное. Я сколько сейчас,
нет.
Александр?
Да. По 20 уже не взять. Да. Нет. 25 как минимум, я думаю.
Да? 25 это завышено. В пределах 18-20.
Сегодня, я думаю, что 20.
Александру доверяют, вам, Максим,
хорошо.
Нет.
Хорошо, 20%, да, при том, что если покупать оборудование, то все-таки, наверное, чаще это оборудование покупать придется за границей, хорошее, да. Это значит, нужно брать кредит долларовый, ну, не под 20, конечно, там, под 10, под 8%. Но в условиях вот такого валютного курса, ну, это действительно самоубийство.
Так давайте определим вектор. Чего мы будем хотеть от нашей власти? Того, чтобы они обеспечили нам устойчивые правила игры на ближайшие лет 5-10, как настаивает Александр?
Да.
Или на то, чтобы они все вернули к точке зиро туда?
А уже невозможно. Уже точка невозврата пройдена. Уже вернуться не в 2007 год, не в 2003 год. Не даже в 2012 год уже невозможно.
Тогда, да? Вставайте под знамена Александра. Тогда что, требуйте, да, от власти, да, введение ограничений гарантированно лет на 5, для того, чтобы было понятно, куда вкладываемся.
Под знаменами Александра мы дойдем до карточной системы, до распределителей. Ну, это все страна это уже проходила, да? В 20 веке мы это все проходили.
Это вопрос к Александру. Почему вы, Александр Иванович, уверены, что мы как раз не дойдем до карточной системы и распределителей, если будем следовать вашей стратегии?
Думаю, что до карточной системы мы в любом случае не дойдем. Вопрос в том, что сельское хозяйство и сопутствующие виды промышленности, они в Европе также дотируются, как, скажем, датируются у нас. У нас в последнее время государство вкладывает в сельское хозяйство. Вопрос эффективности этих средств, которые вложены, и как они доходят до конечного фермера или желающего предпринимателя, который бы хотел изменить ситуацию в данном районе. Я хочу сравнить, ну, грубо говоря, две территории. Белоруссию и Тверскую область.
Так.
Они граничат друг с другом. И уровень развития сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли, она видна невооруженным взглядом. Хотя мы считаем, вернее, так принято считать, что там тоталитарный режим. Однако там получается, по факту, предприниматель чувствует себя лучше и производит.
Давайте определимся, предприниматель, директор колхоза или кто? Вот, да.
Это бизнес. Здесь вот в данной ситуации это не важно. Директор колхоза, он также зарабатывает деньги. Вопрос...
Не-не-не-не, есть великая разница. Кто-то выполняет план, на него возложенный, а кто-то на этом зарабатывает деньги.
Скажем так, за последнее время белорусский производитель поднял молочную, мясную промышленность, сопутствующие, то есть станки оборудования для перерабатывающей промышленности. Мы получаем частью с Беларуси. Что не позволяет здесь этого сделать, я не могу понять.
И заметьте, не закрывая свой рынок, да, ни от Европы, ни от Азии, ни от России, ни от кого. Белорусы же не закрывают рынок. У них все открыто, да, наоборот, они сейчас открылись так, что дальше некуда, чтобы через них вот этот весь европейский экспорт шел.
Ну, В Казахстан.
В Казахстан, через нас в Казахстан, да. Да, они себе откусывают, я про что говорю, да. То есть мы сейчас в магазинах за белорусский пармезан платим дороже, чем за французский, итальянский. Да? Потому что мы еще должны белорусских посредников кормить. Мы получаем тот же самый пармезан, только он называется белорусским. Но мы еще кормим белорусских посредников. Вот этот результат санкций.
И даем шанс нашим также запустить свое производство. Отечественного производства. Почему нет?
Потому что нету дешевых кредитов, нету никаких гарантий прав собственности, нету понятной налоговой системы. Вот вчера Владимир Владимирович подписал очередной закон о введении налоговых сборов с торговых площадей.
Да.
У нас весь последний год обсуждается, как нам повысить, какие налоги на бизнес нам повысить, какие нам не повышать. О понижении речи не идет, да? То есть в этих обстоятельствах бессмысленно разговаривать о том, что наши производители будут сейчас производить пармезан.
Но только уточню, что все-таки вот эти сборы с торговых площадей вводятся в Москве, могут вводиться, если захотят местные власти, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, городах федерального значения.
Уверяю вас, захотят.
О сельхозпроизводителях, которые разместились бы в Москве, я не слышал, честно признаюсь.
На малый бизнес тоже будут, там уже идут разговоры про страховые пенсионные взносы и так далее. Ну, то есть там Ужесточение идет по всем позициям, в том числе и по малому бизнесу.
Обращаемся к Александру. Вопрос простой, на самом деле. Вы, Александр Иванович, уже вложились в производство чего бы то ни было, раз защищаете то самое эмбарго?
Я рассматриваю этот вопрос.
Что же вас удерживает?
Удерживает неясная перспектива, скажем. Опять же, вот то эти есть... 3 года, за которые вложения должны либо отбиться, либо...
Если, Владимир Владимирович, 4 декабря 2014 года, обращаясь к Федеральному собранию Российской Федерации с бюджетным посланием, выйдет и скажет: «Граждане, давайте на ближайшие 3 года мы это эмбарго оставим. Для вас это будет сигнал мгновенно вложить деньги в производство, в сельское хозяйство».
Ну, помимо этого условия, еще должны быть условия.
Так, хорошо.
Это связано с кредитованием, это связано с, скажем так, незарегулированностью этой части.
То есть Максим, когда говорит о том, что все равно это не будет импульсом достаточным для развития, он во многом прав.
Ну, не совсем. Это импульс, это большой импульс. Вопрос добавить государеву волю еще по некоторым позициям. И тогда все заработает.
Даешь дешевые кредиты, даешь на 5 лет эмбарго продуктовое для сельхозпродукции стран Евросоюза, даешь, чего там у нас еще, долой руки чиновников от предпринимательской деятельности, чтобы не было попыток зарегулировать это все.
Независимые суды. Без здорового протекционизма со стороны государства ничего не будет. Хотя бы по тем позициям основным, которые влияют, допустим, это картофель, это мясные продукты, грубо говоря, стратегические.
Люблю слово протекционизм, да, Максим?
Да, да, вот мы как-то отвлеклись и изначально утратили нить. Эти санкции были у нас что, торговой войной с Западом, или они вообще какую подоплеку носят, экономическую или политическую? Да? Вот если завтра Запад отменяет санкции против нас, мы их оставляем, вот это все эмбарго, или что?
Зачем
мы тогда вступали в ВТО? Вот это мне непонятно.
Максим, давайте серьезно. Вы полагаете, что завтра Запад отменит санкции?
Нет, я теоретически. Мы же много допущений здесь, да?
Да.
Вот если у нас будет кредит, если у нас будет другой президент, если у нас будет другая
такого
дума.
Такого допущения не было, подождите.
Я делаю сейчас такое допущение. Другая дума, другое правительство, другие налоги и другие банки, да, и другие кредиты. Вот. Так вот, если завтра отменяют санкции, мы оставляем свои, да? И против нас в ВТО не будет никаких исков. И мы готовы на ответные санкции со стороны Запада, уже торговые санкции. Да? Сейчас пока у нас санкции не торговые, сейчас политические. Мы готовы идти на торговую войну и идти на торговые санкции? Спросите у Игоря Ивановича Сечина, что он по этому поводу скажет.
Я просто уточню.
У Алексея Миллера, который газ все еще продает в Европу, готов ли «Газпром» к ответным санкциям, торговым?
Просто уточню. Как вы не называете там протекционизм, да, но он протекционизмом остается. Субсидируете ли вы своего крестьянина, или вы ограничиваете доступ иной продукции в свою страну для того, чтобы поддерживать своего крестьянина? Там могут меняться инструменты, но механизм один и тот же.
Да, пожалуйста. Когда вы субсидируете, это делается за счет средств бюджета, а когда вы вводите эмбарго, это делается за счет потребителей. Да? Вот мы все скидываемся на то, чтобы субсидировать фермера, который, в общем, там, кишечную палочку. У нас вот сейчас чума свиней началась. Да,
да, она не заканчивалась, она вот все время.
И что, мне теперь свинину какую есть?
Ну, какую? Какая в магазине продается? Там уже со штампом, я не знаю, ГОСТа, Росприроднадзора,
сельхознадзора. То есть фермерская не покупать?
Конечно, покупать. Потому что штамп должен быть и там. Мне кажется, так.
Уже замечено, да, что чума свиней возникает в очень удобные моменты.
И здесь без конспирологии никак?
Да нет, почему конспирология? Это чистый бизнес, мне кажется.
Just business, nothing personal. Я напомню, с нами сегодня Максим Блант, экономический обозреватель ежедневного журнала, руководитель проекта Бюро экономических расследований, и предприниматель Александр Подгорный. Обсуждаем, нужно ли нам, потребителям, гражданам Российской Федерации, предпринимателям и всем остальным требовать от властей отмены экономического эмбарго, разрешить уже доступ иностранных продуктов на российские прилавки. Нужно ли нам это в нынешних условиях? Это сегодня и обсуждаем. Мы вернемся после информационного блока, уже будем принимать ваши телефонные звонки и зачитывать ваши комментарии.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19 часов 35 минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Максим Блант, экономический обозреватель ежедневного журнала, руководитель проекта Бюро экономических расследований, и Александр Нагорный, предприниматель. Обсуждаем формулируем сейчас наши требования к правительству. Или мы требуем отмены продовольственного эмбарго, или мы требуем продлевания продовольственного эмбарго лет эдак на 5. Ну, от 3 до 5 лет, как на этом настаивает Александр Нагорный. Ну, и для того, чтобы уже наше хозяйство сельское почувствовало заботу и, наконец, стало процветать. Сейчас будем уже принимать телефонные звонки. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Ну, начнем с того, что нам писали через сайт. Иван пишет коротко, но понятно. «Наше продовольственное эмбарго ведет к еще большему росту цен на продукты. Его надо отменить», пишет Иван. Александр, парируйте.
Влияние на цены на продукты даже при отмене эмбарго уже никакого не будет. Потому что имейте в виду курс. По нынешнему курсу продукты будут пересчитаны, привезенные из Голландии, и получится цена еще выше, чем у отечественного производителя в 2-3 раза. Это факт. От этого не уйти, от этой ситуации.
Можно короткий комментарий?
Да, Максим Ланд.
Ну, я считаю, что не совсем так. Просто мы перестанем кормить белорусского, бразильского, турецкого посредника.
А какая разница,
кого кормить? Которого мы кормим сейчас.
Это посредник.
Так мы покупаем, Максим, в Голландии через Белоруссию, а так будем напрямую покупать. Вот и все.
Швейцарский протекционизм, кстати, привел Швейцарию к процветанию. Всем нравится, пишет Тома Турквимада, это скорее к Максиму.
В чем швейцарский протекционизм заключается? Швейцарцы, по крайней мере, в части финансовой, одна из самых открытых стран. Да? Вот. Но при этом я говорю, надо сделать выбор. Либо мы хотим быть страной за железным занавесом, либо мы хотим быть членом ВТО, там, членом мирового сообщества. Ну, мы готовы пойти на ответные торговые меры через ВТО, да? Зачем мы туда вступали? Мы это совсем недавно обсуждали.
А пока никто не просит, ну, честно говоря.
Не просит выйти?
Ну, да.
Попросит еще.
Нет, ну, они, кстати, там же такой затяжной процесс, там, в суд пока подали, потом рассмотрели. Года 3 как раз и пройдет,
да. В суд подали, рассмотрели, но параллельно с этим вводятся ответные меры, да.
Так они уже там какие-то были введены политические пока.
Политические, да. Это да. Ну, там в отношении российской стали, там, в отношении России. Как было.
Хорошо, вот все, прям сохраняя лицо. Вот мы такие макиавеллисты, и мы делаем только то, что выгодно нам. Вот это эмбарго нам играет на руку или нет?
Нам, потребителям, или нам производителям, или фермерам?
Нам это вообще области? Граждане в Российской Федерации. Вот в
нет.
итоге.
Нет.
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 Плюсов однозначно меньше, нет. чем минусов.
Гораздо.
Это Максим Блант. Александр, ну вот если серьезно, плюсы, минусы, там всякие предприниматели, там потребители, все время жалующиеся на отсутствие пармезана там и прочее, прочее. Но плюсов больше, чем минусов? Ваша оценка. На сегодняшний день важно.
На сегодняшний день, с точки зрения потребителя, конечно, ситуация ухудшилась, это бесспорно.
Да, если всех сложить, вот все они граждане Российской Федерации.
Если правильно воспользоваться этой ситуацией, то через год, через три мы получим... Извините, Володь, я хотел сказать, неужели найдется человек в России, который скажет, что здесь невозможно произвести необходимый объем яблок, который необходим россиянам для питания? Почему мы вынуждены закупать у Польши? Я вот это понять не могу. У нас климатическая зона позволяет любые сорта яблок выводить.
У нас нет, а вот там, да, южнее, там, да, в Краснодарском крае. Да.
Ну, южнее, здесь северные сорта. Это, в общем-то, не имеет значения. Вопрос в том, что хотим или не хотим, или мы будем пользоваться чужим, как пользовались до того.
Ну, я, Александр Иванович, в свою очередь уточню. То есть сегодня пока минусов больше, чем плюсов. Но если продлить года на 2-3, тогда плюсов будет больше, чем минусов.
Вот я смотрите, да. Значит, разделим. По потребителю больше сейчас минусов. Конечно, люди видят по прилавку, что ситуация изменилась не в лучшую сторону.
Да.
По производителю он сейчас получает шанс. Шанс вложить
шанс
деньги правильно.
Шанс — это еще не плюс. Шанс – это возможность.
По крайней мере, знаете, предприниматель живет надеждой. На следующий год получить урожай, получить прибыль и получить рынок. Это любой предприниматель, хоть голландский, хоть испанский, хоть наш, они все хотят заработать денег, это не секрет.
Спасибо. 7373948, сейчас вам пригодятся наушники, будет звонок. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Благодарю. Ну, на самом деле, я считаю, что обе стороны, как говорил наш соотечественник, хуже.
Так.
По той простой причине, что, как показывает практика, не хватает нам государственной распределительной системы. А в этой системе не хватает только одного, чтобы закупки государства производило у сельских производителей по приемлемым ценам, скажем так. То есть не ставило своей задачей приобретение там по сверхдешевой цене, да, и реализации, соответственно, по нормальным рыночным.
Так.
А соответственно, вот сельских производителей брала товар по приемлемой цене.
Не, вот сейчас причем... самый главный вопрос возникает, что такое приемлемая цена, какую цену назвать справедливой, и как не поставить в неудобную пазу предпринимателей, когда мы у них будем по нашему мнению, справедливой цене изымать товар.
Понятно. Я считаю, что это достаточно задача экономистов, которые смогут с этой задачей справиться.
Хорошо, принимается.
Есть цена продажи, есть, соответственно, некая маржа, на которой пойдет транспортные, чиновничьи и так далее. Что можно вычесть?
Спасибо. Спасибо. Такая распределительная система 2.0 версия. Но попробуем, обратимся к Максиму Бланту, который, наверное, сможет сказать, как человек, недалекий от экономики, насколько возможно это реализовать, если мы обратимся к серьезным людям, которые разработают все планы, схемы, графики и уравнения для того, чтобы решить эту проблему.
Да возможно, а чего же невозможно? Мы жили при такой системе.
Не-не, вам эта система не нравится, а так, чтобы вам
нравилось. С 29 по 89 год, как минимум, мы жили в этой системе. И, в общем, она со скрипом, там, иногда с карточками, иногда с талонами работала, и каждый гражданин СССР был обеспечен ботинками и даже иногда колбасой. Было два сорта молока в магазине, три сорта хлеба. Пожалуйста, нет, ради бога, это возможно. Это все возможно. Вот Сергей Глазев, пожалуйста, прекрасный экономист.
Есть
обратитесь к нему, и он вам все наладит.
Газплан наладит. Вы эту систему все равно не назовете.
Почему? Это у каждого свои понятия о справедливости. Это мы уже из-за рамки экономики выходим. Да, справедливость – это внеэкономическая категория. Ну, что еще справедливость?
И внеправовая, и внеэкономическая, она вообще над всем. Да, тогда
у кого ружье, тот и определяет, что справедливо.
Тот и молодец. Александр Иванович, это, по сути, следующее предложение, которое продолжает вашу мысль. Вы говорите о том, что вам не хватает дешевых кредитов, я не знаю, уверенности в завтрашнем дне, плюс излишнего... вы хотите избавиться от излишнего внимания чиновничьего аппарата, а вашу мысль продолжают ваши сторонники, пожалуй, и говорят, а вот если мы у Александра Ивановича будем закупать по справедливой цене продукцию, то тогда мы вообще счастливо заживем.
Ну, я не сторонник вспоминать советское прошлое в этом плане. Я хочу сказать следующее. Вот на сегодняшний день в некоторых секторах сельского хозяйства и производства сложились хорошие условия для выхода, допустим, на рынок и на соседние страны. Это птицеводство, это производство пшеницы.
То есть, верю, но вопрос в другом. Если бы... появились джентльмены, которые бы сказали, Александр, вкладывайте в сельское хозяйство, мы по справедливой цене у вас купим. Вы бы стали вкладываться или нет?
Ну, это определенная гарантия, да.
Это гарантия?
Это гарантия.
Но цену назначают они решают, что справедливо, а что нет.
Ну, в этом случае простой экономический расчет предприятия как такового, и вы получаете результат, сколько... процентов на выходе ваши, и сколько получают господа, заказавшие у вас эту продукцию. Нет, все. Если это выгодно, то человек берет,
сегодня ставит выгодно, производство. Сегодня выгодно, а завтра...
Ну, извините, мы в таких условиях живем, всегда меняется, но основные правила игры соблюдены. Они покупают, мы производим. Соответственно, мы знаем, что вот наша доля точно есть. Она может быть меньше, она может быть больше, но это условия игры.
Хорошо.
Можно есть... короткий совсем комментарий?
Да, Максим
Я сейчас работаю над книжкой «История 20 века» глазами журнала «Крокодил». И довольно подробно посмотрел на 20-е, 30-е годы. Вот был ровно такой момент, да, когда в 20-е годы государство, отменив продразверстку, закупало у крестьян зерно и прочее продовольствие. Да? И в 28-м году государство назначило справедливую с его точки зрения цену, а крестьяне отказались продавать по этой цене государству. Наступил голод. И вылилось это все в большой террор в итоге, да, в коллективизацию, индустриализацию и все прочее. Ну, вот, вот как-то так вот эти эксперименты заканчиваются.
Различные условия, различные аргументы.
В нашей стране это заканчивается обычно так.
Да, ну, Александр Нагорный.
Это параллель не совсем корректная, историческая, потому что разные условия. Мы в 20-м году имели, в 29-м году социалистическое государство, тоталитарное, с жестким, скажем так, политическим и экономическим властью. А на сегодняшний день рынок, да, некоторые отрасли сейчас способны развиваться сами, сельскохозяйственные, а некоторые надо поддержать, но не без этого. Мы хотим снизить продовольственную безопасность страны, мы хотим пользоваться...
Нет, мы хотим повысить безопасность.
Повысить.
Укрепить.
Вот. Мы хотим выбирать в конечном итоге на прилавке между тамбовской, вологодской, липецкой картошкой, или мы будем опять выбирать между нашей немытой и израильской мытой. Вот, вот о чем разговор.
Сергей пишет, эмбарго – это наш шанс. Если его отменить, останется большая обида. За что терпели? Это к Максиму Бланту. Пожалуйста.
Так я вообще был не сторонник того, чтобы терпеть, да.
Но уже случилось то, что случилось. Ну, чего случилось, уж отступать-то?
Нет, ну, ради бога, можно и дальше продолжать, да. Можно еще на что-нибудь эмбарго ввести, ради бога. Можно без нога обойтись. Без туалетной бумаги можно обойтись,
нельзя,
знаете.
Нельзя.
Как газета выходит еще у нас, пожалуйста.
Там вредно.
В Советском Союзе вот самый лучший подарок был туалетная бумага, если кто не помнит, да.
Это
распределительная система. Можно много, без чего, без воды, без горячей можно обойтись 4 дня в неделю. Один раз помылся, и вот... Да, дальше, то есть, ну да, можно претерпеть ради чего только?
Ради того, чтобы обеспечить всем собственную продовольственную безопасность, ради того, чтобы мы не зависели от внешних производителей, когда они там что-то вводят в отношении нас или что-то не вводят.
Минуточку, мы последние лет 7-8, один из крупнейших в мире экспортеров зерна.
Да.
Минуточку, да? То есть, про продовольственную с голоду мы не помрем и так, да, безусловно. Мы о какой продовольственной безопасности идет речь. Но, опять же, да, хотелось бы сказать, что помимо инвестиций, помимо предсказуемых правил игры, нужен еще один компонент для того, чтобы поднимать сельское хозяйство. Это нужны люди, которые это будут делать, да. Вот где в условиях не очень высокой безработицы в России мы этих людей возьмем, тоже вопрос, да, кто этих быков будет выращивать, в конце концов.
Автоматизируем производство. Сейчас мы нарисуем.
Это вот город. У нас все. У нас мы БАМ будем строить, непонятно какими силами, Сибирь восточную осваивать. Кто все это делать-то будет?
Кто будет это делать? Кстати, обратимся к предпринимателю Александру Нагорному, поскольку он составляет бизнес-планы, он, наверное, и уже примерно понимает, куда бы он вложил средства. Пожалуйста, Александр.
Это, в общем, большая проблема, потому что я еще помню советское время, когда в каждом районном центре был либо техникум, либо институт сельскохозяйственный, где выходили, оттуда выпускались агрономы, ветеринары.
Механизаторы.
Сейчас такова ситуация, что престиж профессии, в принципе, на нуле. Ну, допустим, мало очень молодых людей планируют.
Нет, вам это или решать, или не решать. Вы сами решаете. Вы можете вложиться вот в валюту и ждать, когда она вырастет, например, или рухнет,
только
не знаю, куда вы играть будете.
Только спрос на специалистов может решить эту проблему.
Тогда подождите. Тогда 3 года мало. Тогда
лет
10.
Я говорю, что это 3 года это минимум. Это чтобы выросла яблоня. А 10 это чтобы у вас хозяйство превратилось...
Полный цикл.
Что,
то есть, это
что раньше называлось колхоз-миллионник.
Подготовит специалист.
Сейчас фермерское хозяйство.
Хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я в эфире. Я бы хотел высказаться по поводу всей этой продовольственной проблемы.
Давайте.
Вот сейчас ваш соведущий говорил о том, что кто будет возделывать все эти поля, поднимать сельское хозяйство. Я человек из провинции. В силу обстоятельств я приехал в Москву работать. Но я готов пожертвовать собой, своим здоровьем, своим временем для того, чтобы возделать это сельское хозяйство.
Позвольте, можно вопрос, а зачем жертвовать собой, ну, или семьей своей? А можно
потому
так,
что
чтобы...
я застал советское время, как бы вы ни ругали его, да, и как бы критично не относились. Я помню, как развивалось сельское хозяйство, какие удои молока были, сколько зерна там у центра воздел. Я лично сам могу работать на любой сельскохозяйственной технике.
А кто мешает?
Я готов делать это, но у нас в государстве почему-то сельское хозяйство не в почете, не в авторитете, я не знаю, как еще назвать. И до глубины души обидно то, что в такой стране сельское хозяйство в упадке.
Спасибо.
Ну, а мешает-то кто мешает? Я не понимаю, кто мешает?
Да некуда ехать. Да некуда.
Да в родную деревню. Что?
Ну, по крайней мере, работать готов. А вот так, чтобы приезжать и организовывать, ну, не чувствует человек в себе сил.
А что организовывать? Ты взял поле, вспахал,
ну, посадил, скажите, продал. Ну, палку воткнул, дерево выросло, яблоки сорвал, продал на рынке.
Нет, тогда мы возвращаемся к вопросу об инвестициях, да, и обо всем, о кредитах, и обо всем прочем, да. Ну да, хорошо, я готов ехать и поднимать. Ну, езжай и поднимай. Вот мне нравится это.
Сейчас Александр Нагорный, ваш оппонент, что-нибудь построит, и человек поедет туда.
Ну, послушайте, вот даже позвонивший человек, он сказал ясно, я приехал в Москву заработать денег. Надо, если будут созданы условия в селах, где можно заработать денег, пусть немного, туда поедет очень много людей. И займутся и фермерством, и какими-то подсобными хозяйствами. Если этих условий не создавать, ничего не будет. Будут пустовать деревни, будет у нас 3 крупных города на всю страну, и все будем закупать где-нибудь. Это вот такая перспектива нас ждет.
4 часочек. Можно вопрос? Что значит, вот надо расшифровать, создать условия, это что?
Чтобы в деревне можно было заработать деньги.
Нет, я понимаю, но это слишком
общо. А это производство.
Да? Это что такое?
Это пахотная земля, это техника, это нормальное оборудование. И, в принципе, эти условия может создать государство.
Ну,
может.
Оно должно дать.
Возможно, некоторые вещи и дать. Потому что...
Пожалуйста, есть куча программ в Минсельхозпроде.
Ну, послушайте, если брать кредиты под те проценты, которые сегодня назывались... Ну, это смерть.
Нет. Минсельхозпрос, Россельхозбанк, они отмывают гигантские суммы денег. Они выделяют гигантские суммы денег.
16%.
Гигантские суммы денег на то, чтобы поднять российское... И не первый год уже, между прочим. Да, там, льготные кредиты для фермеров, льготная техника, агролизинг и так далее. Пожалуйста, вот, бери и пользуйся.
Уточнение будет, Александр Иванович, а не резануло, Александр Иванович, когда человек говорит, я готов пожертвовать собой, чтобы поехать работать на село?
Ну, понимаете, мы довели эту отрасль до жертв, грубо говоря. Я не поеду работать на село, как в свое время там, на целину, чтобы заработать денег, а я пожертвую собой. Вот вам и вся картинка.
О чем речь? У нас огромные агропромышленные холдинги работают в стране. Да чего мы чего довели?
Послушайте,
Россия крупнейший экспортер зерна в мире. Ну что,
Максим, чего мы довели? Государство создало на сегодняшний день условия таковы, что сельское хозяйство в России невыгодно. Вот, все.
Да рентабельность по свинину 50%. Ну о чем вы говорите-то?
Не везде, не у всех.
Ну, те, кто умеет работать,
африканская
у них высокая рентабельность. А те, кто не хотят, а те, кто хотят еще чего-нибудь.
Значит, смотрите, российский предприниматель, он очень рисковый человек. И если в сельском хозяйстве, в производстве, в обработке возникнут условия рискнуть, только по-нормальному, без вложиться и получить прибыль, он пойдет обязательно. Потому что российский предприниматель готов вкладывать в свою родину, в свою землю, в свою деревню.
Небольшое уточнение.
А если не будет условий, никто никого не
заставит. Нормальная прибыль для нашего предпринимателя, это сколько нынче?
Значит, тут даже не в цифре дело. Может быть, и 5% хватит только на 10-20 лет вперед, понимаете? А может хватить 30%, ну, на год. Понимаете, он сейчас землю, допустим, обработает химикатами, получит. Ну, у нас 2 урожая нереально, но, в общем-то, с помощью химии можно произвести помидоры, огурцы.
Я понял. Если на 3 года
все умрет.
Продлят эмбарго, тогда с химикатами, а если на 20 лет, тогда без химикатов.
Еще раз повторюсь. Эмбарго – это просто одна часть условий. Они сложились на сегодняшний день, и их не надо дергать. Вот сложилось.
Нужно к эмбарго еще добавить, это предложение Александра Нагорного, добавить дешевых кредитов, добавить освобождение бизнеса от бюрократической опеки, и тогда можно будет развивать. Максим Блант уверен, что нужно избавляться от этого продовольственного эмбарго, даже если это нужно будет делать в одностороннем порядке, потому что пока преимуществ введения этого эмбарго, ну, не успел почувствовать точно никто. А потребитель так и то почувствовал прежде всего ухудшение. Давайте еще один звонок примем, после этого запустим голосование. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир беспокоит.
Да, Владимир.
А вот ваши собеседники в курсе, что на подмосковных землях в основном выращивают дачные поселки?
Они хорошо растут просто.
Ну, даже да. Очень хорошо, даже и поливать, и прополоть ничего не надо. Все да. Растет.
Да, да, да. Спасибо, спасибо. Это к вопросу о рентабельности. Пожалуйста, Александр, чем парируете? Обращаюсь к Александру Нагорному. Ну, какое сельское хозяйство, если дачи растут куда лучше?
Ну, послушайте, сейчас нет ограничения по Московской области, допустим, да, выводятся сельскохозяйственные земли, это ненормально, но так как строительный бизнес на сегодняшний день более рентабелен, чем сельское хозяйство, это факт. Но также есть примеры в Московской области успешных, скажем, сельскохозяйственных предприятий. И это тоже скрывать не надо.
Ну, белая дача, конечно.
Максим Блант.
Ну, а я не понимаю, и в чем проблема, да, растут дачи, если... Что, я не понимаю, что в этом плохого.
Противоречия нет, ну, просто как-то...
Противоречия нет, потому что есть Воронежская область, где условия для земледелия гораздо лучше, чем... И земли пустующие, там огромное количество. И,
кстати, дачи там растут хуже.
И дачи там растут хуже, а яблоки лучше.
Вот, чернозем, а дачи растут
это хуже. Это обусловлено парадокс. Близостью к мегаполису. Здесь будут...
И экология здесь хуже. Здесь вы, что вырастет? То, что вырастет, я есть-то не буду, наверное.
Хорошо.
То есть буду, да. Конечно, придется.
Да, да, давайте мы подведем итог нашей дискуссии, запустим наше итоговое голосование. Так, сейчас подождите, надо разобраться еще, какую кнопку нажать. Если вам ближе позиция Максима Бланта, экономического обозревателя ежедневного журнала, руководителя проекта Бюро экономических расследований, который настаивает на том, что это продовольственное эмбарго нужно отменять даже в одностороннем порядке. В нынешних условиях это непозволительная роскошь для граждан Российской Федерации прежде всего. Вы голосуете 134-21-35. Продовольственное эмбарго – это вред нашей экономике, его нужно отменять. 134-21-35. Нет, вы на стороне Александра Нагорного, который настаивает, что это эмбарго нужно, во-первых, сохранить, а во-вторых, дать гарантию предприятиям, предпринимателям, что они введены, ну, как минимум, года на три. Этого нужно потребовать от властей, чтобы они гарантировали, что не бросят в следующем году тех же сельхозпроизводителей. Вы голосуете 134-21-36. Даешь отмену эмбарго 134-21-35, даешь эмбарго еще лет на 5, это 134-21-36. Отмена эмбарго 134-21-35, продление эмбарго 134-21-36. Голосование началось, еще несколько аргументов по телефону 7373-94-8, слушаем внимательно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, я голосую за то, что за средний вариант, вообще, на самом деле, я не понимаю, кто выбирал товарные позиции. Например, я считаю, что по молоку и вообще по молочным продуктам надо эмбарго снимать как можно скорее, потому что, ну, сыр – это очень мутный товар. И у нас и так дефицит молока в стране, так еще, как бы, если сейчас все ломанутся в сыр, мы останемся без молока, ну, или очень дорогим молоком.
А, то есть поэтому сыр как наиболее рентабельный продукт?
Да? Товарные позиции такие закрывать надо. По другим там, не знаю... Мясо, может быть, крупнорогатый скот, ну, может быть, продержится какое-то время. Пусть работают.
Есть, спасибо. Ну, то есть, это третий вариант нам предлагают слушатели. То есть, не согласен ни с тем, ни с другим. 134-21-37. За Максима Бланта 134-21-35. За Александра Нагорного 134-21-36. Против всех 134-21-37. Еще звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег, Олег. Пожалуйста, да.
Вы знаете, я и сам в деревне живу. Вот с коровками со своими мучают, господа. Ну, вы посмотрите, должны быть инвестиции государственные. У меня друзья в Австралии. Ну, там такая поддержка государственная идет, огромная. О чем вы говорите? У нас не будет сельского хозяйства, если правительство не поддержит.
Не-не-не, Олег, Олег, да. Олег, главный вопрос, как? Ну, вот смотри, эмбарго – это поддержка или нет?
Нет, вы знаете, никакой эмбарго нам не поможет. Нам нужно свое сельское хозяйство только развивать, только свое. И большие агрокомплексы. Частник не потянет. Я сам частник, но я ничего не могу сделать.
Эмбарго — это не продукция. Это запрет на ввезение продукции. Чужой эмбарго нам не надо, говорит Олег. Но и голосование наше продолжается. Если вам ближе позиция Максима Бланта 134-21-35, за Александра Нагорного 134-21-36, но и против всех 134-21-37. Давайте, все, последний звонок, резюме. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, вот вы знаете, у меня такой вопрос возник. А у нас вообще еще существует Министерство сельского хозяйства или еще что-нибудь в этом роде, которое вообще занимается решением таких вопросов?
У нас даже министр есть, он сдан, он ругается все время.
Ну так, по-моему, у нас есть кому решать, кому отвечать за эти вопросы.
Не, а вы-то граждане. Давайте.
Я не понимаю, почему возникает вопрос, а почему, а кто? У нас есть кому вообще-то, из кого спрашивать?
Стоп, подождите.
Я не знаю.
Нам не нравится, когда народ безмолвствует, мы поэтому такие программы и организуем. Что вы скажете, как гражданин?
Нет, программа очень хорошая, но, по-моему, она настолько очевидная. Народ безмолвствует, вы думаете?
Не, ну вы говорите, пусть они решают.
Пусть они... Я вам скажу.
Еще раз. Вы говорите, пусть они решают, а мы спрашиваем вас. Вы за то, чтобы эмбарго сохранили на ближайшие годы или за то, чтобы отменили его?
Я не могу ничего сказать, если честно, потому что я не занимаюсь ни политикой, ни экономикой, я не могу прогнозировать, во что это выльется. Понимаете, нужны специалисты, пусть они и решают.
Спасибо. Итог нашей дискуссии. 30% за Максима Бланта, в начале программы было 20%. 67% за Александра Нагорного, в любом случае большинство за вас, Александр Иванович. И 2% наших слушателей проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады», спасибо за участие, приходите еще.
Спасибо.